Здравствуйте! Сегодня воскресенье, 20 мая. В эфире телеканала «Союз» итоговый выпуск новостей. В студии Александр Крузе. Коротко о главном. Патриарх совершил визит в северную столицу. Рабочая программа Святейшего включала в себя богослужение и освящение двух храмов, проведение заседания Священного Синода. На очередном заседании Священного Синода решались текущие вопросы церковной жизни и, как уже стало традиционным, назначены на кафедры новые архиереи. В Москве на несколько дней доставлены из Крыма мощи святителя, прославленного лишь в 2000 году, но уже чтимого во всем православном мире. Последний раз за богослужением прозвучал пасхальный тропарь «Христос воскресе из мертвых». Церковь проводила пасхальный 40-днев и встретила праздник Вознесения. Теперь более подробно об этих и других событиях. Предстоятель Русской Церкви совершил визит в город на Неве. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл осветил малым чином храм всех святых в земле Санкт-Петербургской просиявших на Левашовском мемориальном кладбище. Подробности в репортаже Глеба Ильинского.
Здесь, в Левашовской пустоши, только по официальным данным, расстреляно более 47 тысяч человек. Сколько здесь на самом деле лежит убиенных людей, знает только Господь.
Левашовское мемориальное кладбище является местом особого почитания, местом, которое связывает нас с эпохой лихолетия, трудных испытаний и скорбных воспоминаний. По традиции на Руси поминали всех почивших, всех пострадавших в храме, на кладбище, в местах их погребения. Освящение храма на этом трагически памятном месте стало важнейшим событием не только для Петербурга, но и для всей России.
И освяти сооруженный храм сей, и в ней жертвенник сей, честь и память всех святых в земле Санкт-Петербургской просиявших.
Конечно, это трудное время дало нам тысячи исповедников, мучеников, которые сегодня украшают нашу церковь. И, казалось бы, вот уже смертная опасность нависла над церковью бессмертной, но Господь после войны уже готовит новых людей для церкви. Идет новое поколение церкви. Среди них были ваши родители. Вы рассказывали, как ваши папы и мамы в церковь ходили. Владыка Никодим, один из молодых тоже в то время людей, которые стал лауреат церкви. Ну и вам пришлось и тогда, и сегодня, конечно, возглавить возрождение нашей церкви. Поэтому все благодарим ваш сердце за ваши труды, которые несете вы по благоустроению нашей церкви. И главное, что вы стараетесь, чтобы все эти места были поставленными храмами, в которые молодые люди приходили, узнавали историю нашей церкви, какие были люди в то время, какие были мужественные.
Мы находимся с вами на особых местах. Много таких мест по всей Руси. Бутово, в Москве, Левашово, в Санкт-Петербурге. Это наши Голгофы. А Голгофа учит, как та Голгофа, на которой Христос был распят. Очень многому научила весь мир. Вот так и наши российские Голгофы должны, во-первых, научить всех нас тому, что вера Христова не может быть истреблена из рода человеческого помимо воли людей. И ваше присутствие здесь, на этом месте, есть живым символом присутствия веры православной в самых недрах нашей народной жизни, из которых и произрастает каждое последующее поколение людей. И дай Бог, чтобы никогда и ни при каких условиях народ наш не отказался от православной веры.
Левашовское мемориальное кладбище – единственное признанное место погребения расстрелянных в Ленинграде с 1937 по 1955 год. Создается синодик храма, куда вносятся имена всех пострадавших. Возле поклонного креста на кладбище предстоятель помолился о покоящихся здесь убиенных людях.
Вечная память. Христос воскресе!
На кладбище установлен поминальный колокол, и каждый может ударить в него. И этот звон напоминает нам о бренности бытия и о жизни вечной. Ведь у Господа нет мертвых, но все живы.
В историческом здании Святейшего Правительствующего Синода в Санкт-Петербурге под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прошло заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. Об итогах работы и принятых решениях следующий сюжет.
Открывая заседание, предстоятель Русской Православной Церкви обратился к членам Священного Синода с традиционным вступительным словом.
Приветствую всех членов Священного Синода на очередном заседании в городе Санкт-Петербурге, в историческом здании, в котором собирался Святейший Правительствующий Синод в Российской империи. В этих помещениях решалась судьба Русской Православной Церкви, избирались архиереи. И замечательно, что у нас есть возможность использовать эти помещения, потому что через работу в этом здании мы осуществляем некую духовную связь с прошлым, подчеркивая преемство всего того, что совершалось в Русской Православной Церкви вне зависимости от исторических эпох. Сегодня на повестке дня у нас вопросы, связанные с текущей деятельностью нашей Церкви. Мы будем говорить и об открытии некоторых монастырей, будут приниматься решения по избранию кандидата на архиерейское служение.
Одним из вопросов стал выбор кандидатов на кафедру предстоятеля Эстонской Православной Церкви. Напомним, 19 апреля скончался митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий. А согласно уставу Русской Церкви, предстоятель самоуправляемой церкви избирается собором из числа кандидатов, утверждаемых Патриархом Московским и всея Руси и Священным Синодом. Члены Синода постановили утвердить в качестве кандидатов на кафедру предстоятеля Эстонской Православной Церкви архиепископа Верейского Евгения и епископа Наровского и Причудского Лазаря. На заседании Синода был избран глава Псковской митрополии. Ее архиерей, митрополит Псковский и Порховский Евсевий, подал прошение о почислении его на покой. На кафедре его сменит назначенный главой Псковской митрополии епископ Егорьевский Тихон с сохранением за ним должности председателя Патриаршего совета по культуре. Участники заседания также постановили почислить на покой архиепископа Александровского и Юрьев-Польского Евстафия. Пресвященным Александровским и Юрьев-Польским назначен епископ Нижнетагильский и Невьянский Иннокентий. В свою очередь, кафедру Нижнего Тагила и Невьянска возглавит епископ Среднеуральский Евгений, викарий Екатеринбургской епархии. В Волгоградскую епархию члены Синода избрали викарного архиерея. Синод постановил ему носить титул Городищенский и избрать им иеромонаха Феоктиста Игумного, клирика города Москвы. Помимо административных, члены Синода рассмотрели и другие темы. Например, вопрос о праздновании 1030-летия крещения Руси. Принято решение провести в митрополиях и епархиях праздничные и памятные мероприятия, конференции, концерты или выставки, посвященные памятной дате. В день князя Владимира, 28 июля, епархиальным архиереям предложено совершить в своих кафедральных городах торжественное богослужение, приуроченное к празднованию. В месяце слов Русской Православной Церкви включены имена древних святых, подвязавшихся в западных странах, и святых, издревле почитаемых в Грузинской Православной Церкви. Преподобного Галла, память 29 октября по новому стилю, преподобного Колумбана, игумена Люксейского, 6 декабря, преподобного Фридолина Зекингенского, 19 марта, равноапостольного царя Иверского Мириана, 14 октября, и равноапостольной царицы Иверской Наны, 14 октября. Жития этих святых будут опубликованы в журнале Московской Патриархии. Священный Синод также утвердил и рекомендовал к богослужебному употреблению тексты некоторых служб – собору кемеровских святых, священномученику Михаилу, пресвитеру Орловскому, новомученикам Быковским, праведному Алексию, пресвитеру Московскому. Одобрена новая редакция текстов акафистов «Всем святым» в земле русской просиявшем и праведному Павлу Таганрогскому. Еще одним решением Синода стало принятие в юрисдикцию Русской Церкви приходов во имя святого равноапостольного князя Владимира в Джакарте, Индонезия, и во имя преподобного Сергия Радонежского на острове Бали, также Индонезия. Также члены Синода утвердили концепцию деятельности епархиального миссионерского отдела. Епархиальным архиереям и епархиальным миссионерам предложено руководствоваться этой концепцией при организации миссионерской деятельности.
Еще одним знаменательным событием, состоявшимся в рамках первосвятительского визита в Санкт-Петербург, стало великое освящение Троицы Измайловского собора, в котором патриарх возглавил божественную литургию.
Восстановление Троицкого собора стало общенародным делом. Собор, сильно пострадавший во время войны, решили использовать как склад. И к 90-м годам, когда власти решили вернуть храм верующим, от некогда величественного собора остались практически руины. Но даже во время реставрации в Доме Божьем велись службы. Во время пожара, уничтожившего купол храма в 2006 году, прихожане героически спасали иконы, книги, богослужебную утварь. И только в прошлом году работы в храме закончились. Поэтому освящение храма стало столь важным и радостным событием для всех православных. Митрополит Варсонофий от епархии и верующих приветствовал патриарха Кирилла пасхальным возгласом «Христос воскресе!».
Позвольте вас от всей полноты Санкт-Петербургской митрополии, от епископата, духовенства, верующих и этого замечательного собора приветствовать вас в этот день пасхальным приветствием «Христос воскресе!». Мы сегодня благодарим вашу честь, что вы нашли время, чтобы посетить нас и в этот день осветить этот замечательный собор. Примите на молитвенную память этот образ Спасителя, который будет укреплять вас в дальнейшем вашем служении Матери нашей Церкви. Христос воскресе!
Предстоятель обратился к верующим с проповедью.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, в день, когда Церковь вспоминает чудо исцеление слепорожденного Спасителем, конечно, у нас есть основания подумать о всех нас, о народе нашем, о Церкви нашей и о каждом из нас, чтобы Господь явил и над нами свое чудо, чтобы мы никогда не потеряли духовного зрения, способности различать духов, способности отличать добро от зла, правду от лжи, способности, вне зависимости от влияния окружающей среды, верить в Господа, хранить в сердце веру и жить по законам этой веры. И да поможет нам Господь укрепить свою веру опытом истории нашего народа, может быть, опытом личным каждого из нас. Да поможет нам Господь хранить эту веру вопреки всяким сомнениям, помня, что через веру мы соединяемся с Богом, и через веру Господь входит в нашу жизнь, в том числе и совершая великие и славные чудеса. Аминь. Христос воскресе!
Первый иерарх подарил собору образ ангела-хранителя.
Из Костромы в Москву прибыла Федоровская икона Божьей Матери. По благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Всероссийская святыня доставлена в пределы северо-восточного викариатства столицы. Возглавил встречу чудотворного образа епископ Домодедовский Иоанн. С подробностями Галина Ледвина.
Торжественно встретили Всероссийскую святыню в храме Живоначальной Троицы Патриаршего Подворья в усадьбе Свиблова. Этот чудотворный образ – один из самых глубоко почитаемых в России. Предание гласит, что был создан он рукой святого евангелиста Луки. У храма под открытым небом епископ Домодедовский Иоанн возглавил молебное пение с акафистом перед иконой Пресвятой Богородицы в сослужении духовенства северо-восточного викариатства.
Субтитры создавал DimaTorzok.
Образ был доставлен в русскую землю из Иерусалима, но когда и кем – неизвестно. Впервые икона упоминается в начале XII века. Она была обретена в часовне близ городца. Сложно переоценить значение этого образа Божьей Матери для русского народа. В свое время она не раз спасала страну от различных напастей, войн и бед. По молитвам перед этим ликом народа Божия.
Перед этой иконой молился князь Александр Невский. Его отец благословил его этой иконой, и в течение всей его жизни, во всех военных походах, и в момент, когда он постригался в монашество, предавал дух свой Богу, это была икона, которая сопровождала князя Александра Невского.
Образ Царицы Небесной почитается как одна из святынь государства российского. Поскольку предание связывает ее с призванием в 1613 году на царство Михаила Федоровича Романова. По окончании богослужения владыка Иоанн призвал молиться за Москву и за нынешних руководителей России.
Наш долг, как православных христиан, прежде всего, конечно, молиться за наших правителей. И верим, что Божья Матерь, посетившая нас в эти дни, будет им помощницей и ходатайцей. А наша жизнь, как православных христиан, всегда устраивается в образе соборного единения. Всегда верующие православные христиане осознавали так, что если есть единство соборное в народе, если правители, народ, церковь, воинство, все верные чада церкви понимают соборно свое служение, каждый на своем месте, то жизнь их устраивается вся во благое. Очень важно, чтобы мы именно все-таки первым помыслом, первым побуждением имели мысль не о нашем личном только благополучии, спасении, о наших личных интересах, а все-таки о общем благе Великой России, о торжестве православия в ней, о укреплении веры в людях.
По случаю принесения Всероссийской святыни Божьей Матери пришли поклониться прихожане храма и паломники. Старинная Федоровская икона особенно чтится женщинами. Перед этим образом молятся о семейном благополучии, о помощи в трудных жизненных ситуациях, о даровании детей. До 23 мая чудотворный образ будет пребывать в храме Живоначальной Троицы в Свиблово. На протяжении всего этого времени будут совершаться молебные пения с акафистом Пресвятой Богородицы.
Ковчег с частицей мощей святителя Луки, архиепископа Симферопольского и Крымского, доставили в храм Живоначальной Троицы в Останкино. В столицу из Симферополя святыня была перенесена 11 мая и сначала пребывала в Донском монастыре, где к ней уже успели прикоснуться тысячи людей. Подробнее Екатерина Ходосевич.
Частицу мощей, чтимую икону святителя Луки, торжественно встретили настоятель, архиепископ Солнечногорский Сергий, духовенство и прихожане. Святитель Лука является одним из самых почитаемых святых, живших в 20 веке. При земной жизни он был известным врачом-хирургом, постоянно принимал больных на дому, трудился в военном госпитале в годы Великой Отечественной и вместе с тем нес архиерейскую службу.
Он исполнил закон, он исполнил заповедь, он прожил жизнь правильно, оставаясь человеком, ученым, принесшим великую пользу для Отечества нашего, спасшим своими руками, своим знанием, мудростью, опытом тысячи и тысячи жизней людей.
Архиепископ Лука принял на себя святительское служение как раз в то время, когда быть православным христианином было нередко смертельно опасно. Прошел тюрьмы и ссылки, но в вере не изменил. И сегодня десятки тысяч людей приходит помолиться перед его святым образом.
При всех проблемах, при всех наших недостатках, при всех наших падениях и, может быть, даже иногда предательство Бога, наш человек имеет идеалы и жажды своей святости. Поэтому и спешат наши с вами ноги в эти дни в храм, для того, чтобы здесь прикоснуться к этой святыне, к мощам скоропослушника и святителя Луки Крымского.
К святому исповеднику Луке обращаются с просьбами о помощи в различных болезнях и немощах.
Вы знаете, обо всем уже просить. Просить кто о чем. Кто-то просит об исцелении, да, вот сейчас и болеют, и родственники болеют, и сам там иногда не очень хорошо себя чувствуешь. Ну, в принципе, его надо просить, я думаю, о любви, о сострадании к ближним, вот к выполнению своего какого-то долга, прежде всего об этом.
Проповедник и святитель, и хирург. То есть помощь тут и телесная, будем так говорить, и духовная. То есть вот это, я поэтому всегда говорю, что в любой профессии, если ты без Бога и не обращаешься, то это все бесполезно.
Свои поздравления приходу храма Троицы Живоначальной в Останкино передал святейший патриарх Кирилл. Владыка преподнес в дар храму икону святителя Луки. Принесение мощи архиепископа Луки Крымского в Москву организовал фонд Андрея Первозванного. Доступ к святыне будет открыт ежедневно с 7 утра до 9 вечера. И нет сомнений, многие тысячи людей смогут поклониться этому святому и получить от него благодатную помощь.
В канун праздника Вознесения Христова святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил всеночное бдение в одном из самых известных храмов столицы. В Вознесенской церкви у Никитских ворот помолилась и наша съемочная группа, рассказывает Эльвира Гордеева.
Вознесение Господне – один из главных церковных праздников в православном календаре. Его отмечают на 40-й день после Пасхи. Вознесение всегда приходится на четверг, но точная календарная дата его каждый год разная и зависит от переходящей даты Пасхи. В этот день мы вспоминаем о евангельских событиях, связанных с последними днями пребывания Христа на земле. Служение святейшего патриарха Кирилла в отмечающем престольное торжество старейшем храме Москвы у Никитских ворот тоже одна из традиций. Храм Большое Вознесение у Никитских ворот – поистине историческое место. Сей Дом Божий был свидетелем восстановления патриаршества, пережил смуту, разруху и, наконец, возрождение. Здесь венчался Александр Пушкин. Здесь отпевали Михаила Щепкина и Марию Ермолову. Здесь совершил свою последнюю службу за 2 дня до смерти святитель Тихон, патриарх всероссийский. С храмом были связаны судьбы великих людей своего времени. Князя Григория Потемкина, генералиссимуса Александра Суворова, архитекторов Василия Блаженного, Матвея Казакова, Федора Шестакова и Осипа Баве. По окончании всеночного бдения настоятель храма протоиерей Владимир Деваков приветствовал святейшего владыку и преподнес его святейшеству цветы. Затем представитель Русской Православной Церкви обратился к участникам богослужения с первосвятительским словом.
Вознесение – это и самый заключительный, самый торжественный, самый яркий аккорд этой богочеловеческой жизни. И именно поэтому всегда праздник Вознесения – сопровождается мирным, радостным состоянием, которое поддерживается и текстами богослужебными, и священной музыкой, и нашими национальными обычаями. Пусть прикосновение к радости Вознесения Господня укрепляет всех нас на пути христианского жительства. Особые же слова я хотел обратить в адрес клира этого храма и постоянных прихожан. Это замечательный исторический храм Москвы, чудом, можно сказать, сохранившийся. И дай Бог, чтобы в нем совершались торжественные богослужения, чтобы вокруг него собирались люди, чтобы совершались многие добрые дела в этом храме, чтобы укреплялась вера тех, кто возносит в нем свои молитвы.
В завершении службы в дар Вознесенскому храму его святейшества патриарх Кирилл передал набор покровцов для евхаристических сосудов.
Православные христиане отметили великий 210-й праздник Вознесения Господня. Празднуется он ежегодно на 40-й день после Светлого Христова Воскресения. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в храме Христа Спасителя и возвел епископа Псковского и Парховского Тихона в сан митрополита. На телеканале «Союз» шла прямая трансляция патриаршего богослужения. Галина Ледвина продолжит.
Вознесение Господне – один из главных церковных праздников, отмечается ежегодно на 40-й день после Пасхи. Церковь в этот день вспоминает евангельские события, связанные с последним моментом пребывания Иисуса на земле после Его светлого воскресения. Святейший патриарх Кирилл совершил праздничную литургию в храме Христа Спасителя. На богослужении присутствовали святейший патриарх католикос Эфиопии Абуна Матфей и члены делегации Эфиопской церкви. На Малом Входе святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл возвел епископа Псковского и Порховского Тихона в сан митрополита в связи с назначением главой Псковской митрополии. Патриарх и сослужившие его святейшеству архиереи и священники совершили славление празднику Вознесения Господня, одному из 12 главных православной церкви. Как гласит Евангелие, в течение 40 дней после воскресения Христос не раз являлся апостолом, уча их вере. На 40-й день пообещал скорое ниспослание в мир Святаго Духа, а потом вывел учеников из Иерусалима на Елеонскую гору и, благословляя их, стал возноситься на небо, пока не исчез в облаке. По учению церкви, вознесением завершилось земное служение Бога Сына. Это событие имеет для верующих глубокое символическое значение. Оно дает всем христианам надежду на вечную жизнь.
Мы должны понимать, что все то, что мы делаем в этом мире, не исчезнет с нашей смертью. И вообще никогда не исчезнет. Все то, что мы творим, переходит в вечность. Если мы говорим о том, что в том мире присутствует преображенная физическая природа, то значит в том мире присутствует наша преображенная жизнь.
Патриарх отметил, что преображение, которое во всей полноте является в Божественном Небесном Царстве, начинается уже здесь, в условиях земного бытия, поэтому у христиан должна быть активная жизненная позиция.
Весь наш мир, преображенный силой благодати Божией, всегда может быть со Христом, если только не погубим его своим грехом и своим богоотступничеством. И да поможет нам Господь осуществлять великую миссию не только спасения себя, своих родных, близких, но и преображение мира, которого чает Господь и ради которого Он зашел на крест, победил смерть, явил свою божественную силу в воскресении и вознесся во славу Бога Отца. Аминь.
В память о празднике в дар храму Христа Спасителя его святейшество передал набор покровцов для евхаристических сосудов.
Близятся царские дни. Визит святейшего патриарха, традиционное ночное богослужение и крестный ход в ночь с 16 на 17 июля, торжественная литургия в день рождения государя-императора Николая II, множество мероприятий, связанных с памятью святых царственных страстотерпцев, пройдет в Екатеринбурге. О том, что ждет уральцев и паломников, смотрите в следующем сюжете.
В этом году исполняется 100 лет со дня мученической кончины семьи Николая II и его верных слуг. Вековой юбилей – это возможность по-особому взглянуть на то, что происходило 100 лет назад, и на то, что происходит сейчас. В Екатеринбургской епархии подготовили целый ряд мероприятий.
Конечно, мы вспоминаем 19 мая 150-летие со дня рождения государя-императора Николая Александровича. 18 мая пройдет общественный форум, посвященный памяти государя-императора Николая Александровича в Екатеринбурге в киноконцертном зале «Космос». В этот же день уже пройдет традиционный императорский бал школьников, лучших учащихся региона. На следующий день, 19 числа, молитвенные воспоминания, божественная литургия в храме на Крови.
Также 19 мая в 11:30 от храма на Крови стартует мотопробег, который направится к обители святых царственных старостотерпцев на Ганиной Яме. А в 11:45 на площади перед храмом на Крови начнется открытое чтение писем членов царской семьи, в котором сможет принять участие любой желающий. Информационной составляющей празднования 150-летия со дня рождения царя старостотерпца стала просветительская кампания «Достижение России в эпоху правления Николая II». В майские дни в эфире региональных телеканалов транслировались видеоролики, рассказывающие о достижениях Российской империи.
Медиаресурсы, которые специально созданы для того, чтобы напомнить нам о царе, о его эпохе. Это группа ВКонтакте «Царская семья РФ», где в режиме реального времени дневниковые записи столетней давности, то, что происходило 30 апреля, 1 апреля, что государь и государыня записали в своем дневнике. Вот в режиме реального времени каждый день публикуются эти записи. Можно проживать с царской семьей каждый день.
Кроме того, планируется, что о достижениях эпохи правления царя старостотерпца будет рассказано с рекламных носителей, афиш, баннеров, мультимедийных экранов. И, конечно, епархия ждет гостей в сам день памяти святых царственных старостотерпцев с 16 на 17 июля.
Мы с трепетом ожидаем святейшего патриарха Московского Всеруси Кирилла, членов Священного Синода и множество иерархов, пастырей, мирян, граждан нашей страны, которые соберутся помолиться на месте убиения царской семьи, пройти крестным ходом, большим крестным ходом царским.
Кроме того, 18 июля в Алапаевске торжества продолжатся. Будет отмечаться столетие со дня кончины алапаевских мучеников, великой княгини Елизаветы Федоровны и инокини Варвары.
Хлеб да сольба. Третий благотворительный фестиваль русского гостеприимства прошел по благословению епископа Переславского и Угличского Федора в Николо-Сольбинском женском монастыре Ярославской области. Наш корреспондент Эльвира Гордеева побывала в этой старейшей православной обители России на живописном берегу одноименной реки. Подробности далее.
200 километров от Москвы, 180 от Ярославля. В этом дивном, богом заповедном местечке в третий раз проходит фестиваль русского гостеприимства «Хлеб да сольба». На один день монастырское подворье Николо-Сольбинской обители стало центром духовного притяжения для всей России.
У нас и речка Сольба, и хлеб сами печем. И вроде словосочетание такое как бы и народное, и гостеприимное.
За 18 лет некогда запустевший, порушенный монастырь в глуши ярославских лесов, без света, газа и воды, с повсюду шнырявшими крысами, по милости Божией и трудами настоятельницы Николо-Сольбинского монастыря и сестер, в буквальном смысле восстал из пепла.
Когда здесь все было заброшено, и из других монастырей угрожали там провинившимся братья, плохо себя поведешь, на Сольбу отправлю. Ничего не было. А сейчас здесь такая благодать.
Сейчас, помимо основного делания инокинь этой святой обители, молитвы, на Сольбе приоритетным направлением является социальное служение.
В монастыре у нас детский приют, общеобразовательная аккредитованная школа, дополнительное образование профессиональному, уже на профессиональном уровне, театр. Девочки выступают с театральными постановками на больших центральных сценах, выезжают с концертами. Открыта кулинарная школа.
А 3 года назад у матушки Иротеиды родилась идея проведения в монастыре вот такого фестиваля. С множеством артистов и гостей, задушевными песнями и фотовыставками, кулинарными мастер-классами для детей и взрослых, ремесленными представлениями и вкусными угощениями. Идею поддержал Фонд возрождения русских православных традиций.
В монастыре нет ни одной заасфальтированной дорожки. И к нам сюда приезжают люди с незаасфальтированными душами. Сегодня на праздник приглашены 7 стран для участия. Белоруссия, Молдова, Украина, Казахстан, Грузия, Армения, ну и, конечно, Россия. Братские народы встречаются снова здесь, у нас в России. Россия всем говорит: добро пожаловать, братья и сестры, добро пожаловать.
А это гости из Москвы, самодеятельные артисты, на сольбе в третий раз. Две многодетные семьи, в одной 6 детей, в другой 5, объединились и создали фольклорный коллектив.
Люди, ликуйте, народы, чуйте, Христос воскресе, радость донесе. Звезды, играйте, горы, певайте, Христос воскресе, радость донесе.
У нас есть семейный такой коллектив, «Коляда» – это семейный театр. Мы на ложках играем, на густах играем и сказки показываем. Вот. А сейчас мы показали немножко кусочек песенки, спели, сербской. Дети занимаются фольклорным коллективом «Калиточка» еще в музыкальной школе, в школе, в Центре искусств. И вот эту песню они специально учили на сербском языке Пасхи Христовой.
Сегодня как никогда, когда весь мир против России, против православия восстает, нам нужно больше петь, нужно больше прославлять Творца, нужно больше делать добра друг другу и радоваться, потому что радость победит все.
В этом году в монастырской ограде фестиваля уже тесно, поэтому набережная реки Сольбы стала еще одной площадкой его проведения. Здесь кашеварят конкурсанты чемпионата по приготовлению ухи. Под занавес дня все гости смогут продегустировать вкусный навар и узнать секреты авторских рецептов этого старинного русского блюда.
В Москве на Красной площади состоялся 8-й арт-фестиваль «Рисуем Покровский собор». Все желающие, юные художники и профессионалы, независимо от возраста и умения рисовать, воплотили свое видение символа Москвы и России. Участники находились в разных условиях. За 3-4 часа они с нуля создавали свои работы в избранной ими технике. Как проходил праздник, расскажет Галина Ледвина.
8-й год в мае. Как только зацветает сирень, Покровский собор в Москве становится объектом внимания сотен творческих людей, готовых воплотить на бумаге и холсте свое видение известного во всем мире храма-памятника. Сегодняшний собор – это 9 самостоятельных церквей на одном основании – изразцы из глазурованной глины, удивительной красоты купола, стены с витиеватым рисунком и богатая коллекция произведений монументальной живописи и икон.
Общая тема конкурса – это Москва, Красная площадь, Покровский собор. Мы ждем от участников нынешнего арт-фестиваля их видение, каким выглядит Покровский собор в 2018 году. Ведь он, как и живой человек, с каждым годом меняется, с каждым годом он разный. Какие основные критерии? Это, конечно, оригинальный взгляд на этот памятник.
Собор действительно выглядит по-разному в зависимости от погоды, и каждый раз это находит отражение в работах. Произведения, исполненные акварелью, гуашью, мелом и пастелью, наполняют яркие краски. Работы создают дети вместе с родителями или учителями и художниками-педагогами. Авторы на языке искусства выражают свое отношение к архитектурному сооружению.
Пытаемся передать свою любовь, наверное, именно этим словом надо говорить о храме, потому что, мне кажется, он является символом, сердцем России, Москвы, Красной площади. Он древний, он неповторимый, с ним связано столько легенд, имен. И не зря у него два названия – Покровский собор и храм Василия Блаженного.
Увлеченные процессом, не обращая внимания на жару, творцы рисуют свой Покровский собор. Одни выбирают место в интерьерах храма, другие располагаются на его территории или на Красной площади.
Стала около сирени и поняла, что хочу рисовать не только собор, а хочется нарисовать еще и какой-то, не знаю, символ весны, которую мы так сильно ждали после такой зимы. Вот, поэтому решила совместить рисование собора и частички природы. С одной стороны, это мощь какая-то, то есть такое величие, и в то же время какие-то подробности в деталях, то есть настолько красивые вот эти мелкие детали.
Выбору выразительных средств и трактовки архитектуры служит только фантазия самих авторов, поэтому результаты получаются выразительными, многоцветными, разнообразными, как и сам Покровский собор. Нашлось место и для нестандартных решений.
Каждая роза – это купол, а остальные более мелкие цветы и ягоды – это основание куполов.
Познакомиться с лучшими работами участников арт-фестиваля, в которых запечатлен выдающийся памятник архитектуры, можно будет на выставке «Покровский собор. Взгляд современников». Произведения будут представлены в галерее Воскресенских ворот.
Белый цветок. Тысячи москвичей и гостей столицы в очередной раз стали гостями традиционной ежегодной благотворительной ярмарки с таким названием. Наш корреспондент Эльвира Гордеева пообщалась с организаторами и участниками праздника под открытым небом. А проходил он в Марфо-Мариинской обители милосердия.
Пожертвуйте на дела милосердия. Так добровольцы проекта «Белый цветок» в этот день встречали всякого входящего на территории этой обители. С 2011 года по благословению епископа Орехово-Зуевского Пантелеймона здесь проходит масштабный праздник благотворительности. Это совместный проект службы милосердия и Марфо-Мариинской обители.
Начинается традиционно «Белый цветок» в Москве проведением его в Марфо-Мариинской обители. Здесь собрались дети и юношество, которые своими талантами, своими усилиями, своими возможностями делают добрые дела.
На обширном монастырском дворе с самого утра развернулось множество красочных павильонов с полезными в хозяйстве и вкусными товарами. Проходили творческие мастер-классы для детей, концерты.
Приехала я с Шаховского района, деревня Мурикова. Я шью от куклы. Мне очень нравится участвовать. В прошлом году мы участвовали с внучкой. Вот. Здесь царит атмосфера добра и любви, и мне это очень помогает.
В этом году все средства, собранные на благотворительной ярмарке «Белый цветок», будут переданы группе работы с просителями на организацию помощи малоимущим людям.
Традиция, которая была заложена еще царской семьей, объединяет людей на помощь нуждающимся, потому что это не просто праздник, где можно купить какие-то поделки или съесть вкусный пирожок, но при этом это такой вклад каждого человека, который присутствует на этом празднике, на помощь, в помощь нуждающимся.
За день удалось собрать более 2 миллионов 750 тысяч рублей, которые будут направлены на помощь малоимущим семьям, одиноким инвалидам, многодетным и неполным семьям, людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Но на этом акция «Белый цветок» не заканчивается.
Дальше годовая программа «Белого цветка» будет выезжать в регионы. Первый регион – это Тула, 2 июня. Дальше мы поедем в Курск, мы поедем в Ростов-на-Дону, традиционно поедем в Кострому и в Белгород.
А в субботу 19 мая оргкомитет всероссийской акции «Белый цветок» приглашает всех на аналогичный благотворительный марафон добрых дел на ВДНХ. В этот раз он будет посвящен последнему русскому императору Николаю II, чье 150-летие со дня рождения отмечается в этом году.
Такой запомнилась уходящая неделя. Теперь коротко о том, какие важные даты служебного календаря нас ожидают на предстоящей неделе. Наступила неделя 7 по Пасхе, святых отцов Первого Вселенского Собора. Завтра, 21 мая, апостола и евангелиста Иоанна Богослова. 22 мая – перенесение мощей святителя и чудотворца Николая из Мирликийских в город Бар. 23 мая – апостола Симона Зелота. 24 мая – равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славянских. 25 мая – отдание праздника Вознесения Господня. 26 мая – Троицкая родительская суббота. 27 мая – День Святой Троицы, Пятидесятница. До встречи на телеканале «Союз». Всего вам доброго!